Да будет Господу нашему слава. Молодежь на втором балконе, слева и справа. Да будет Господу нашему слава. Присаживайтесь, пожалуйста. К 12 часам мы точно все просыпаемся. Братья и сестры, я очень просил бы, чтобы мы были внимательны к Божьему Слову всякий раз, когда любой проповедник проповедует, он рассчитывает на то, что все внимательно слушают. И в знак согласия не закрывают глаза, а духом поддерживают в молитве. Я верю, что Бог так же, как Он изливал свои благословения прошлое воскресенье, Он готов и хочет изливать их и сегодня в каждом собрании. И для того, чтобы нам назидаться через Божье Слово, давайте откроем Евангелие Луки, 8 глава, и прочтем с 40 стиха и ниже. Отрывок Священного Писания, будем внимательны к этому отрывку, и пусть открытая Библия будет постоянно перед вами, чтобы мы могли потом обращать внимание на определенные стихи, на определенные слова, которые здесь записаны, сказанные Господом Иисусом Христом. Итак, когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падший к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Аминь. Давайте буквально с самого начала обратим внимание, вот 40 стих говорит: когда возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. Я не хочу быть банальным, но повторяемся мы прошлое воскресенье, в среду, сегодня уже звучала эта мысль, но я не могу по-другому, чтобы вновь не сказать этих слов. Мы ждем Иисуса. Весь народ ожидал Его. Хорошо, когда мы видим друзей, хорошо, когда мы слышим группу, хор, братьев, проповедников, служителей, но все мы ждем Господа. И когда Он приходит, собрание становится другим. Когда нет Его дыхания, мы не столь восторжены. Но мне хочется, чтобы мы продолжали это обращение, этот зов, это ожидание. И Господь обязательно почтит. Мы в Евангелии Иоанна находим такие слова, когда эллины, люди, которые были приближены, но они еще не стали частью, скажем так, того народа, они уже, как прозелиты, приняли иудейскую веру, были на празднике. И там, на празднике, было, конечно, много людей, я думаю, было торжество. Люди поклонялись, были ученики, но пришли эти эллины к Филиппу и говорят: «Господин, ну, все хорошо, вот все торжественно так, все так славно». Я предполагаю, что они такие слова сказали, но нам хочется видеть Иисуса. Аминь. Нам хочется видеть Иисуса в каждом собрании. Я думаю, почему иногда наши служения на большей высоте, иногда на меньшей высоте. Но вновь и вновь я считаю, что это реально. Если ты жаждешь, если ты хочешь, ты можешь видеть Иисуса в каждом служении. Ты можешь видеть Его в твоей каждой личной молитве. Ты можешь видеть Его, когда открываешь Священное Писание. Он желает иметь встречу. Он не прячется, Он, наоборот, открывается. Слава Ему за это! Итак, я не буду обращать внимание на Иаира, на его проблему. Мне хочется посмотреть сейчас на эту женщину и определенные выводы вместе с вами сделать. Я верю, что Бог говорит через это слово, как проговорил Он моему сердцу, через этот отрывок Священного Писания. Признаюсь, отдельные моменты столько читал и как-то, может быть, не до конца понимал. Я не говорю, что я сейчас понимаю, но я хочу поделиться тем, что увидел я. Итак, первое, это женщина, которая провела 12 лет в тяжелейших страданиях. Она была еще достаточно молода, думаю, красива, богатая была. Она имела имение. Далеко не все имеют собственное имение. Она все это имела. Она лишилась всего этого. Дьявол так наиздевался над ней, растоптал ее. 12 лет жить постоянно в мучительной боли. Все свое имение, наверное, прекрасный дом, стоящий огромные деньги, она продала. Она нанимала врачей, она платила деньги, чтобы быть здоровой. Она хотела быть здоровой. У нее ничего не получалось. И все было бесполезно. И надежда таяла с каждым шекелем, с каждым рублем. Таяла и таяла, потому что больше не за что нанимать. Знаете, вот в нашей жизни иногда так вот случается, когда мы на что-то, не на кого-то уповаем, но если Бог имеет милость к нам, если Бог что-то хочет с нами лично сделать, Он выбивает почву из-под наших ног. Он забирает ту точку опоры, на которой мы стоим, чтобы в конечном итоге мы увидели, нет другого выхода. Только Он. Дьявол, как я сказал, наиздевался вдоволь. Это грязная личность, которая сегодня все еще творит работу. И мне как-то сказал один из братьев-служителей, очень много времени уделяющий душепопечительской работе. И когда люди приходят и раскрываются, когда говорят о своих проблемах, нуждах, я понимаю, как нужна эта молитвенная поддержка нашим служителям, молитвенная ограда, потому что все это выливается. И, может быть, даже не каждый человек в состоянии все это выслушать. Этот брат сказал мне, говорит, не понимаю, ну как можно? Ну какой же этот сатана? Ну, плохой, он слово немножко покруче выразился, говорит, что так издевается над людьми. Вот это его натура, злая, отвергающая все святое. О, я благодарю Бога. Откровение 20 глава, кажется, 10 стих, говорит нам о том, что брошен сатана в озеро огненное и серное, и будет там мучиться день и ночь во веки веков. А Павел говорит в послании Римлянам в 16 главе, говорит, Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Вскоре. Аминь. Люди имеют проблемы. Женщина имела физическую проблему. Люди имеют сегодня недуги в своем теле. Люди имеют сегодня душевные раны. Люди имеют духовные проблемы, материальные нужды. Скажем, куда ни глянь, за внешней... Что случилось? Куда ни глянь, за внешней оболочкой мира и благополучия кроется так много неустройства, кроется так много проблем, кроется так много несчастья. И люди ищут выхода, стараются найти, как-то разрешить эту свою проблему. Люди мира сего уходят, как мы уже слышали это выражение, в виртуальный мир, иногда в прямом смысле в компьютере, в виртуальный мир, иногда несколько в другом переносном смысле, заглушая свой разум, голос своей совести, либо наркотиками, алкоголем, каким-то распутством. Ешь, пей, веселись, завтра умрешь, и сегодня хочет взять от жизни все, не замечая, что теряет на самом деле все. Те, кто начинает думать о каких-то духовных вещах, очень часто заблуждаются, находят решение этих духовных проблем в оккультизме, в гадании, в ворожбе, в в обращении к бабкам, или же в поклонении каким-то другим предметам, оккультным предметам, или так называемым святым предметам, иконам ли, или я сталкиваюсь с этой проблемой, когда елей, за которого молился, за который молился один из очень известных служителей, вдруг продается по цене в 10, в 20 раз больше, чем на самом деле стоит, потому что говорит, этот же человек за него молился. Но этот человек становится миллионером благодаря тому, что простодушные люди покупают так называемый святой елей, ожидая в конечном итоге не от Бога, а от этого елея или человека. Иногда даже христиане утвержденные, они останавливаются на библейских путях, но не продвигаются к цели. Например, это библейский путь исповедать свои грехи. Например, это библейский путь помолиться с помазанным служителем или найти молитвенную группу и отречься, может быть, от каких-то грехов прародителей. Но мы останавливаемся иногда на этих библейских путях. Мы думаем, сам факт, если я приду и расскажу служителям свой грех, то я получу прощение, но мы ошибаемся. Мы иногда думаем, что если я выполню условия, которые кто-то из братьев сказал, написал, и правильно написал, и я просто скажу, что вот в жизни моего там прадедушки было то-то и то-то, я отрекаюсь, и на этом все недостаточно. Потому что никогда мы сами не получим от Бога, если Он это не даст. А написано, если исповедуем грехи наши, то Он, кто это Он? Господь Иисус Христос. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Если мы говорим о неком проклятии за грехи наших прародителей, то не сам факт отречения дает нам избавление. Опять же, Иисус искупил нас от проклятия, взявший на Себя проклятие за все грехи всего мира. Он, Господь, Он цель. И если мы на наших путях и дорогах к Нему не подойдем, бесполезно. Видите ли, написано, вот здесь вы можете обратить внимание, что когда он шел, народ теснил его. Так много было людей вокруг. И судя по заявлению Петра и других, очень многие прикасались. Очень многие имели возможность постоять рядом с Иисусом, подержаться где-то за его локоть, за его руку, за его одежду ухватиться. Но только одна женщина по-настоящему прикоснулась. Как вы думаете, у тех людей, других, у них были тоже какие-то нужды или проблемы? Наверняка были, и много было. Нет людей, не имеющих никаких проблем. Но они ушли, как и пришли. Они потусовались там, они постояли там. Иногда в служении мы в таком приподнятом состоянии, иногда, может быть, более спокойном. И мы вроде все задействованы, но далеко не все уходят с сознанием того, что они что-то получили. Далеко не все, как эта женщина, прикоснулись к Иисусу. Она прикоснулась. Я хочу быть сегодня на нее похожей. Я хочу сегодня прикоснуться к моему Господу. И вне зависимости от того, как проходит наше собрание, может быть, прошлое воскресенье такое было как бы мощное поклонение, когда вел хор. Я знаю, многие из нас были в восторге. Сегодня, слава Богу, тоже хорошее, но, может быть, уже нет такой мощности. Может быть, наши эмоции когда-то выше, когда-то ниже. Я хочу, чтобы мы были радующимися, эмоциональными и выражали наши чувства. Но, братья мои сестры, вне зависимости, не написано, если собраны двое или трое, они очень сильно радуются, то я среди них. Или наоборот, если собраны двое или трое и много плачут, то я среди них. Но написано, если двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, то я среди них. Сегодня наше собрание во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И Он с нами. И Он, Господь наш, здесь. У нас есть возможность пройти этим же путем, каким прошла женщина, и тоже прикоснуться, и тоже нечто получить. Но посмотрите, давайте увидим здесь некие законы. Я не думаю, что рассмотрение этого отрывка позволит увидеть нам всю глубину библейской веры. Я не претендую на то, чтобы делать полное исследование на основании Священного Писания. Именно этот отрывок и четыре вывода на основании поступка женщины. Может быть, скажем так, четыре раздела из этой великой главы, которая называется «Вера». Вера, библейская вера, вера в Господа Иисуса Христа. И первое – вера выше права. Я не знаю, как вы можете понять, постараюсь сейчас объяснить. Вера выше права. Женщина находилась в состоянии болезни, и эта болезнь была непростой болезнью. Согласно книге Левит, согласно закону Моисея, человек, у которого из тела было истечение крови, в частности, женщина, и в тот особый период, который бывает у женщин, или же если она была больна, и этот период растягивался на месяцы, на годы, она, эта женщина или мужчина, если у него случалось истечение из тела, автоматически становился нечистым. И никому женщина не имела права прикасаться, потому что вся другая, скажем, тварь, к которой женщина прикоснется, нечистая, тоже становилась нечистой. Она не имела права появиться вот там в обществе. Она не имела права там находиться. Закон запрещал ей. Но у нее была нужда, и у нее была вера. Знаете, что сделала вера? Вера побудила ее прийти. Мы имеем сегодня дело с Новым Заветом. Мы имеем дело со Словом Божьим, которое уже не буква, а Дух. И Господь дает нам сегодня право сами по себе. Мы не имели бы не то что права, даже малейшие возможности, даже претендовать мы не могли бы, чтобы сегодня находиться среди искупленного Божьего народа. Сами по себе мы никогда не пришли бы к Нему, если бы не искупительная жертва нашего Господа Иисуса Христа. И Он дал нам это право. И Он нас, и говорит, мы не просто можем называться, но быть. Слышите, Он дал нам право называться и дал нам право быть Его детьми. И дети имеют право приходить. Маленькие дети не спрашивают, даже в спальню к родителям приходят просто так, потому что они дети, они имеют нужду, и они идут к своему отцу, к своей матери. Они имеют на это право. Хананеенко, очень, мне кажется, яркий пример. Женщина тоже не из израильского народа, когда Господь направлялся в страны Тирские и Сидонские. Она имела очень сильную нужду, связанную с болезнью ее дочери. Дочь ее жестоко, написано, бесновалась. И она стала кричать, видя, что Иисус идет по дороге. Она стала кричать: «Господи, помилуй! Дочь моя жестоко беснуется!» Ученики первое время, очевидно, тоже закрывали ей рот. Она продолжала кричать, и потом... Но Господь все молчал. Написано, Он не отвечал ей ни слова. Я так подумал, я не знаю, как в вашей жизни, молодые люди, я не знаю, как в вашей жизни, сестры и братья уже в возрасте, но у меня иногда есть такие моменты, когда я зову, а кажется, небо молчит. Он не отвечал ни слова, как написано. Но она продолжала. И ученики заступились. Господи, помоги! Господи, ответь ей! Она же кричит. Он говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Неужели вы не понимаете моей сущности, моего прихода? Будет время. Откроется дверь спасения для всех наций. Но сейчас я уполномочен служить только израильскому народу. Фактически так говорит Господь. Это был Мессия, в первую очередь, израильского народа. Я послан только к этим овцам. Женщина подходит и говорит, Господи, помоги. И Господь ей уже прямо говорит, достаточно резко говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он не сравнивает ее. Это была известная поговорка, но он приводит пример. Ты, хозяин или хозяйка, будешь в первую очередь думать о своих детях. Но женщина говорит, я не претендую. Я не претендую, чтобы быть в числе детей. Я не претендую, чтобы быть в хозяйском доме. Может быть и так. Величайшее смирение проявляет она, но заявляет при этом, но и псы питаются крохами, которые падают со стола Господ их. Мне не надо весь каравай, дай мне крошку. Маленькую крошку. Но что делает эта крошка? Что делает этот маленький кусочек небесного пирога? Женщина получает ответ. О, женщина, велика вера твоя! Дочь твоя здорова! Аллилуйя! Пусть падают эти крошки сегодня с небесного стола. Она понимала, что она вроде бы права не имеет. Она согласилась, она не претендовала. Но вера выше права. Аллилуйя! Дальше мы видим в поведении этой женщины вторую черту, ее настойчивость. Знаете, ей нужно было проявить настойчивость. Не сразу смогла она пробраться. Народа было много, теснили, мешали, но она была настойчива. Она имела цель, и она хотела достичь, чего бы это ей ни стоило. Я здесь опять вспоминаю описание борьбы Иакова. Вы помните в книге «Бытие», когда этот праотец израильского народа после своего пребывания в совместной жизни с Лаваном возвращался опять, и у него уже было большое имение, большое хозяйство, скажем, были жены, дети, скот. И он узнал о том, что Исав, его брат, с которым Иаков расстался не в самых лучших отношениях, и вместе с 400 людей идет навстречу. И понял Иаков, пришло время. Сейчас Исав рассчитается за весь этот обман, за все это лукавство, по полной программе получу. А дети, а жены, а семья дорогие. Он всех переправляет через поток Явок и сам остается один. Он берет на себя ответственность. Он понимает, что здесь он уже не спрячется за чьей-то спиной. Он понимает, что он... И мне хочется, вот я и утром это говорил, мужья, отцы, давайте осознаем нашу ответственность как глава семьи, как отец, как священник. Бог возлагает на тебя и на меня особую ответственность. Иаков к Богу обращается. Тяжело нам представить сегодня нашим умом. И эта картина молитвенной борьбы с ангелом, она находится под некой тайной. Как-то трудно представить, чтобы человек реально боролся с ангелом. Осия уточняет, хотя там написано, что Иаков боролся с Богом, но Осия уточняет, что он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Но даже ангелы превосходят людей намного силою своей, крепостью своей. Там была какая-то физическая, в прямом смысле, борьба, потому что бедро было повреждено Иакова. Коснулся тот, кто боролся с ним, бедра. Но в первую очередь это была молитвенная, духовная борьба. И знаете, вот так мы читаем этот отрывок, этот ангел, этот небожитель, эта небесная личность, ну, уже, наверное, как бы устала и говорит, отпусти меня. Ну, сколько ты уже меня будешь держать здесь в молитве? Отпусти! А что говорит Иаков? А что толку, если он, наверное, подумал, ну что, я отпущу, и завтра Исав придет. И придет и 400 человек, и вооруженных. И что будет? Нет, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Мне хочется, чтобы услышали мы сердцем, и так хотел бы я видеть вот таких ходатаев, вот таких молитвенников, которые стали бы в проломе и сказали бы: «Господь, мы не уйдем с этого места. Мы не уйдем домой, пока не придет облако Твоей славы, пока не придет Дух Твой Святой, пока Ты не посетишь нас, пока не откроется небо. Мы не отпустим Тебя, пока Ты не благословишь нас». Это настойчивость, как настойчивость вдовы, которая шла к неправедному судье. И как человек, этот неправедный судья отказывался слушать, отказывался помогать, но потом все-таки, скажем так, и его терпение кончилось, и он говорит: «Помогу, по ее неотступности помогу». И приводя эту притчу, Господь говорит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь?» Мы иногда обращаем внимание, хотя и медлит защищать, но ведь все-таки они-то продолжают вопиять. Вы слышите? Имеющие нужды и не имеющиеся, радующиеся своей жизни. Если мы желаем иметь общение с живым Богом, у нас должна быть жажда, стремление, ревность, выражающаяся постоянно. Чем бы мы ни занимались, мы Бога хотим видеть. А когда приходим в служение, все в стороне. Мы уже не отвлекаемся. Наши мысли не где-то. Мы здесь сосредоточены на Его Слове, наши глаза открыты. И мы говорим: «Господь, мы желаем Твоего присутствия. Мы желаем видеть Твою славу, Твою силу. Мы желаем, чтобы Ты прибыл с нами». И Его Слово говорит: «Он защитит вопиющих к Нему». Аллилуйя! Следующее, третье. Вера выявляется в провозглашении, в словах. Мы неоднократно с вами рассматривали этот вопрос. Иногда люди говорят без веры. Иногда люди говорят просто как птица, повторяющая за человеком, и ничего от этого не меняется. Я не говорю о словах самоуверенности. Я не говорю о словах, когда мы просто механически, как робот, повторяем за кем-то или даже взятые из Библии слова, но я говорю о словах веры. Эта женщина, здесь у Луки, в 8 главе, нет описания такого, а Евангелие Матфея, то же самое, рассказывая об этой истории, говорит нам, это 9 глава, 21 стих, вы можете увидеть, там точно такая история описывается, некоторые детали уточнены. Знаете, когда мы хотим увидеть всю полноту, мы можем увидеть то, что Лука говорил, то, что Марк, то, что Матфей, и увидеть всю картину. И вот эта женщина, когда она хотела получить, то мы читаем Матфея, она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Она говорила. Представляете, как это было? Люди стояли. Она никому ничего не хотела говорить. Мы иногда начинаем говорить прежде времени и вводим людей в смущение, в соблазн. Первый этап – сам в себе. Но говорить слова веры. Она говорила сама в себе, она не говорила другим. «Если прикоснусь, если прикоснусь, если прикоснусь, выздоровею. Это мой шанс, это мой час, это мое время. Сегодня выздоровею». Она говорила это, и я обращаю ваше внимание на необходимость. Я обращаю собственное внимание по характеру. Я человек, который, может быть, не так в этих вещах оптимистичен, но я понимаю, Бог здесь открывает каждому из нас. «Имейте веру Божью», говорит Марк. И дальше: «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, будет ему, что не скажет». Кто скажет? Слова веры, которые мы берем на основании Божьего обетования, нам лично сказанным, не просто чьими-то обетованиями пользуемся, не просто пользуемся даже записанным словом в Библии, но когда это слово мне запало, и Дух Святой показал: «Это Твое слово, ты можешь на него претендовать?» Или, может быть, откровение Святого Духа, или каким-то путем вы получили другим, и вы имеете... Давайте говорить эти слова. Давайте говорить эти слова сами в себе, для начала, перед другими. Мы верим, что Бог посетит Беларусь. Мы верим, что Бог изольет благословение. Мы верим, что будет еще великое пробуждение в нашем городе. Мы верим, что Бог явит свою славу. Хотя бы аминь, скажите. И знаете, Исаия в 44 главе 26 стих говорит о Господе, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников. Мы его посланники, мы его рабы. И это интересное место. Бог утверждает и приводит в исполнение изречение своих посланников. Не тех посланников, которые делают что-то от себя, и не тех слов, которые не соответствуют его воле, а того, что соответствует его воле, что сначала получено там, у его трона, а потом мы говорим то, что он хотел бы сказать. Мы провозглашаем, и Бог это действует. И дальше эта женщина, она не только сама в себе, она потом вслух сказала, когда Господь задал вопрос, а все-таки кто прикоснулся, она видит, что уже не может спрятаться. Иногда так поступают наши христиане, уже некуда спрятаться. На работе уже приперли и говорит, ну точно ты ходишь на Гурского. И так, и этак прятался, и думал, и не хотел. Ну точно же, ну поведение твое выдает. Ну я видел вот таких вот, вот и в хусточке, или там еще в чем-нибудь, вот точно. Ну да, и я тоже хожу. И мы уже готовы вроде бы как-то и соглашаемся засвидетельствовать. Не надо так, давайте вовремя свидетельствовать. Но я прошу, если вы имеете некие ответы от Господа, если Бог вам что-то дал, послал, не ждите дня, когда можно будет засвидетельствовать. Пишите записки. И, пожалуйста, не оставляйте их там, где молитвенные нужды, потому что молитвенные нужды идут на понедельник, и молитвенная группа молится. Проконтролируйте, чтобы записка попала ведущему собрания. Дайте возможность и нам порадоваться вместе с вами тем благодеянием, которое Бог оказал вам. Но не будьте скупыми, мы хотим вместе с вами сказать, слава Богу, что у вас все хорошо. Не будьте зажимистыми. Божьи благословения, они всех обогащают. Пусть звучат слова веры и слова благодарности. И четвертое, вера – это мужество, это дерзновение. Женщина проявила мужество. Она знала, что она была нечистая, она знала, что по закону не имела права. Она знала, что, может быть, камень может на ее голову пуститься, но она шла. Может быть, у нас есть моменты, когда легко на порыве волны благодати проявить веру. Но я хотел бы, чтобы мы были мужественными, чтобы мы имели дерзновение в нашей обычной жизни. Господь в конечном итоге оценил женщин, сказал, дерзай, дщерь, дочь. Давайте будем дерзновенными и не плыть по негативным обстоятельствам жизни. Так много людей не хотят ничего менять. Их мирок устраивает, их жизнь устраивает. Даже если что-то негативное, они не хотят бороться с этим негативным. Они слагают свои копья, мечи свои прячут. Они не хотят сражаться. А вера, это, смотрите, это определенное сражение. Это действительно мужество, это подвиг. Заметьте, как звучит молитва «Отче наш». Там звучат слова повеления. Слова, взятые из некого лексикона духовного сражения. «Да придет царствие Твое, Отче! Да будет воля Твоя! Да светится имя Твое!» И я хочу сегодня сказать, да придет Божий ответ на всякую нужду, вашу и мою. Аминь! Да действует Бог! Давайте проявлять это мужество в том, что мы будем жаждать Бога и отзываться на Его призыв. Исаия говорит, восстань, восстань, Сион, облекись в одежды величия Твоего, Иерусалим. Я хочу сказать, восстань, церковь, мой брат и моя сестра, облекись в одежды величия, в которые Бог одел тебя когда-то, когда ты пришел к Нему. Облекись в эти одежды победы, в одежды славы. Давайте не умалять действия Бога, не умалять Его присутствие. Не умолять ничем. Пусть светит свет наш через собрание Божие, через нас, в окружающем нас мире. Восстань, и да будет благословенна церковь. И вот я сейчас, подходя к итогу, хочу увидеть тот самый главный вывод этого сложного механизма веры. Посмотрите, женщина сделала то, что в принципе, может делать каждый из нас, но непонятна реакция Господа Иисуса Христа. На основании вот этой истории можно сделать вывод, что Господь, как Сын Человеческий, не знал, кто к Нему прикоснулся. Он искренне спрашивал, кто ко мне прикоснулся? Он не играл, он не был артистом, он не знал. И поэтому Петр говорит, да как, послушай, да столько людей возле тебя. Ты спрашиваешь, много прикоснулось? Нет, я не об этом. То, что тут тусуются, я не об этом. Кто прикоснулся ко мне? Кто-то прикоснулся, а как ты? Я силу почувствовал, которая из меня изошла. Помимо, можно сделать такой вывод, будьте внимательны, помимо участия самого Господа, помимо Его сознательного участия, сила от него, с Него сошла. Сработал закон веры. Это Божий закон. И на основании этого закона женщина получила. Я понимаю, что Бог наш – это суверенный Бог. Он правит. Он творит, что хочет. Но вот когда люди Его законы исполняют, то Его законы работают. Скажем, буквально несколько таких примеров. Мы понимаем, что дети – это благословение от Бога, Божий дар, так написано. И вроде бы, если Бог даст, то будет, не даст, то не будет. И так и есть. У некоторых нет детей. Но вместе с тем, если здоровый мужчина будет иметь связь с здоровой женщиной, то будут дети. Закон будет работать. Я слышал о людях, которые не являются членами церкви. Они так немножко что-то знают о Боге. Но им кто-то говорил, что если ты хочешь иметь успех, в том числе в материальной жизни, ты десятую часть Богу должен давать. Он стал давать. И, как ни странно, у него успех действительно. Мы-то верим, что Бог воздает не обязательно материально. А он на этом был зациклен и говорит, это работает, законы работают. Закон веры работает. Это такую ответственность лично на меня возложило. Мне иногда хочется, признаюсь вам, как бы на Бога переложить. Господи, у меня не все получается, но Ты меня, очевидно, не так крепко любишь, как других. Ты, может быть, не хочешь со мной так иметь дело, как с другими. Я не знаю, почему другим Ты даешь, а у меня этого нет. А здесь женщина не могла ничего сказать, что ты другим даешь или не даешь. Она вообще только лишь поверила в своем сердце, сделала определенные шаги, и она знала, что если она прикоснется к этой святой личности, в которой есть сила, она знала, что сработает. Как если вы, скажем, возьметесь за оголенные провода, то будет разряд, и будет поражение электрическим током. Сработает закон физики. Сработает закон. Я понимаю, что, может быть, не все укладывается в нашем сознании. Я не говорю, что все могут автоматически рассчитывать, потому что этот закон тоже нужны условия, которые надо выполнить. Но если эти условия выполнены, то дальше уже не от Господа зависит. Дальше от нас, от меня зависит. Сегодня от тебя зависит. Ты пришла, имея физическую проблему, ты хочешь получить исцеление, и ты говоришь, Бог не отвечает. А я хочу сказать, сегодня от тебя зависит. Если ты сегодня рукой веры прикоснешься, Его благодать сойдет, Его исцеляющая сила сойдет, потому что ты к Нему идешь, не к людям, не к братьям, к Господу, на Которого ты возложила свое упование. А Он говорит, я остаюсь верен, и я покажу тебе, я продемонстрирую, что на меня можно положиться. Аллилуйя! Бог предлагает нам испытать Его. Когда мы приходим на служение, давайте искать Бога. Первое, не будем пропускать собраний. Когда мы приходим, давайте искать Бога. Давайте через пение, молитвы, слушание слова. Это тоже библейские пути, но не на этом, не остановимся. Иногда мы останавливаемся просто на слушании слова. Нас удовлетворяет слово, кем-то хорошо сказанное, с определенными нотками, веселое, хорошее, или радостное, или оптимистичное, или не очень. Но дальше, что за этим дальше? А за пением, молитвой, словом, личность Господа Иисуса Христа. И мне трудно описать, как к нему прикоснуться. Я не найду слов. Вы понимаете, что речь не идет о том, чтобы рукой физической вот взять, прикоснуться. Если бы просто можно было бы, скажем, к пиджаку, если бы это мой пиджак был, смею вас заверить, все пиджаки принес бы, разложил бы, давайте прикасайтесь. Но это что-то другое. Господь, духовная личность, и в духе только к Нему. Но мы можем к Нему прикоснуться. И мне хочется закончить вот этот же отрывок, последний, первый, вернее, стих, который мы прочитали, 40 стих. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его». А можно чуть-чуть перефразировать, и можно сказать так, «потому что все ожидали Его, возвратился Иисус, и народ принял Его». Это то же самое, только чуть-чуть наоборот. «Потому что все ожидали Его». Мы ждем Господа. Когда приходим в служение, с самого начала, мы рады видеть здесь наших братьев, рады видеть группу, но мы ждем. И так как все ожидали, то Он пришел. Раз Его ждут, Он придет. Так просто. Давайте Его ждать. И Он сегодня здесь. У нас есть возможность сегодня прикоснуться к Нему. Давайте поднимемся. У нас будет потом молитва еще вместе со служителями. Но давайте сейчас все вместе призовем благословение Божье. Призовем Божье благословение на этот миг молитвы. На этот миг, когда нам будет предоставлена возможность в вере прикоснуться к Нему. И пусть произойдет этот контакт. Пусть это замыкание. Пусть включится этот рубильник. И пусть великий разряд Святого Духа пройдет почему-то телу, и да будет исцелен такой человек. Почему-то духу, и да будет возрожден этот человек. По чьей-то душе, и да уйдут все нужды, да уйдут все негативные чувства, да придет радость неба. Давайте воззовем Господу в первой части нашей молитвы. Будем все вместе молиться. Аллилуйя Богу нашему. Аминь.